По лицу Фомы Фомича скользнула такая двусмысленная ухмылка.
Дочь напомнила ему супругу в юном виде в первый послесвадебный год.
Да, было в такой ухмылке Фомы Фомича что-то от сатира.
Тем более, что и некоторыми постоянными чертами лица он смахивал на Сократа.
Кроме, конечно, лба.
Известно, что Сократ был из простых людей, имел лицо крестьянское, нос картошкой.
А по свидетельству вечно пьяного Алкивиада, похож был то на Селена, то на сатира Марсия. Так вот, если обрить Сократа бороду и усы, да приплюснуть ему лоб до среднечеловеческого уровня, оставив нечто от Селена и сатира, то очень близко получится к Фоме Фомичу Фомичеву. Был в нем сатир. Был.
Вы, конечно, понимаете, что никакой Сократ даже в ранней юности не стал бы выкалывать себе от сосков до пупка нимфу, а тем более не стал бы ее на старость глядя уничтожать.
Но на какие только сравнения и параллели современный писатель не отважится, чтобы точнее и зримее донести до читателя образ и облик любимого своего героя. Одевшись в темный костюм, сразу после завтрака он решил ехать в город, в институт красоты. Фома Фомич навестил интимный уголок дачного участка. И там, под росным кустом, уже отцветающей калины, минут пять обдумывал все детали предстоящего дела. Например,
стоит или не стоит сунуть докторше пачку жевательной резинки? Жвачка вообще-то была бы в жилу. Она американского производства, и ежели наслюнить ее обложку и прижать к телу, то отпечатается вроде как татуировка. Пошлый, не настоящий орел или фрегат под всеми парусами. А ежели потом плюнуть на тело и потереть платком, то вся пошлость легко исчезает.
На завтрак супруга подала отварной картошки со сметаной. И Фома Фомич покушал завтрак с удовольствием и аппетитом.
Катька, конечно, к завтраку опоздала. Вышла, зевая и потягиваясь, сказала:
«Гутен морген, предки!»
По радио передавали что-то о спорте и о Гренобле.
Дочка уселась в качалку, взяла яблоко и спросила:
«Папуль, а Гренобль красивый город?»
«Гренобль город небольшой, даже просто маленький».
«А у тебя окна в отеле куда были? На Альпы?»
«А я и не помню», —
признался Фома Фомич, подумав при этом, что
«самый замечательный гальюн в ихних отелях хуже его будки под Калиной».
Поблагодарив супругу за завтрак, Фома Фомич отправился по росной траве в гараж.
Автомобиль он приобрел давно, но в силу мокрой профессии ездил мало. С одной стороны, это было хорошо, потому что «Жигули» выглядели новенькими.
С другой стороны, это было плохо, потому что Фома Фомич ездил неуверенно и даже иногда с большими страхами. Но все коллеги вокруг, имеющие дачки и дочек, автомобилями обзавелись и сами на них ездили. И Катюша доталдычила его, благомысленного отца семейства, до таких чертиков, что
первым препятствием был выезд из гаража. Очень узкий, по причине окружающих гараж, труб большого диаметра. Затем ворота, которые в этот раз миновал удачно и даже в сравнительно короткий срок. Минуты за 3-4.
Створку ворот придерживала дочка, вся такая свеженькая, прямо бутон розовый. И Фоме Фомичу захотелось ее поцеловать. Хотя обычно он к таким нежностям расположения не имел.
«Запомнил, папуль?»
— сказала дочка.
«Бульвар Профсоюзов. Рядом ограда такая высокая. А на ней бюсты скульптуры негров. По ним и ориентируйся».
«Все будет! Гутен морген!»
— сказал Фома Фомич и покатил в город. Вопросы эстетики Фому Фомича никогда в жизни не волновали. И потому само название заведения, куда он ехал,
«Институт красоты»,
маячило ему всю дорогу как-то странновато, отчужденно и несколько тревожно. И он старался затушевать его радиоприемником, введя на полную мощность «Кармен-сюиту» Родиона Щедрина. Под «Тореадор» Тореадор смелее в бой, Фома Фомич миновал дом с бюстами негров на бульваре профсоюзов и с облегчением убедился в том, что
института красоты рядом нет. Есть обыкновенная 84-я косметическая поликлиника.
А когда в подвальном гардеробе он увидел привычные кумачевые лозунги и соцобязательства:
«Выполнить производственно-финансовый план 1974 года к 25 декабря и на отдельных участках отделений план двух лет к 17 ноября»,
то и вовсе успокоился.
На морском языке вошел в меридиан.
Выяснилось, что в этом учреждении положено платить наличными. И закон о бесплатной медицинской помощи в мире социализма в мире эстетики уже не действует.
«Сколько сдерут?» —
полюбопытствовал в уме Фома Фомич, приглядываясь к обстановке, вникая в нее неторопливо, тщательно и осторожно.
«В гардеробе подвале сновало взад-вперед порядочно народу. И не только женщины», —
чего Фома Фомич тоже по дороге опасался, —
«но и мужчины, и даже военные».
Гардеробщик сидел в пустом гардеробе, скучая и томясь. Погода была еще теплая. Фома Фомич просмотрел указатель помещений.
«В первом этаже поликлиники располагались подводный массаж».
Нечто профессионально близкое Фоме Фомичу.
«Затем кишечные промывания и грязехранилище».
Довольно далекие от его опыта заведения. И, чтобы зря не путаться, Фома Фомич пошел к гардеробщику. Он всегда начинал со швейцара, ибо гордыней отнюдь не страдал.
«Значит, в медицине работаем? Из фельдшеров, небось? К старости-то фельдшерская работа и не под силу стала. Угадал, небось?»
Гардеробщик, который выше медбрата психиатрической клиники не поднимался даже в свои звездные часы, сразу оживился. А Фома Фомич еще подмазал его сигаретой пэл-мэл.
«Сам-то не курил, но иногда баловался».
И на всякий такой вот случай пачечку иностранных сигарет при себе имел.
«Очень на роскошное помещение у вас тут-то».
Намеренно коверкая и те слова, которые он мог бы произнести правильно, продолжал Фома Фомич, восхищенно оглядывая старинную лепку на стенах.
«Особняк купца Рдаканаки, турок из Одессы. Богато жил, на широкую ногу. В процедурных кабинетах у нас на потолках всевозможные старинные украшения. И с голыми бабами, и с ангелами».
«А вот люблю людей расспрашивать», —
сказал Фома Фомич. И не солгал. Он действительно любил с людьми общаться.
«Даже уголовников всегда старался разговорить, когда сводила с ними судьба на восточных окраинах страны».
Через 5 минут Фома Фомич уже знал.
«Первое. Косметологи происходят из венерологов. Второе. Все они женщины. Но если профессора, то уже мужчины. Третье. Татуировки выжигают электротоком. Кусками 10 на 10 сантиметров. И все это без бюллетня. Четвертое. Когда в операционный день много выжигают пациентов, то даже здесь, в подвале, ужасно воняет жареным человечьим мясом. Пятое. И даже человечьим жареным жиром воняет, ежели рисунок углубился в кожу глубоко, а пациент толстомясый».
Все эти детали гардеробщик сообщил Фоме Фомичу с бодринкой в голосе, чтобы поддержать дух, помочь новичку решиться на мероприятие.
Но результат пока получался противоположный.
«Дома после сеанса голый будешь ходить. Так зарастает скорее. И смазываться будешь по-живому 5-процентным раствором марганцовки. Самодезинфекция называется. В ей, в марганцовке, кислород заключается. Но болеть будет сильно. Сперва-то они тебя заморозят. Да и электричество боль убивает, а дома уж прихватит. Температура подскочит не более как до 38. Пирамидону купи, четвертинку засади, но не более. а через 10 дней следующий кусок жахнут. Теперь и так. Если у тебя украшения эти очень замечательные, то иди прямо сейчас в 6-й кабинет. Там такая Валентина Адамовна. Она для диссертации самые уникумы в альбом собирает. Ежели твои заинтригуют, так и без очереди пропихнет. А сама наблюдать будет, ну и все такое. Но сперва зафотографируют на цветную пленку. У тебя цветные картинки или монотонные?
Монотонные?
Монотонные-то подлые. Потому как старинные. А раньше, ты сам знаешь, добротнее делали, на всю глубь. Теперешние цветные вовсе просто выводить. А с монотонными в пятницу летчик-испытатель, герой настоящий. Так он не только в обморок брякнулся, но, прости, друг, по секрету скажу, описался. Полчаса отмачивали.
Восклицательным шепотом закончил информацию гардеробщик. Фома Фомич обдумал информацию, слегка шевеля при этом губами и почесывая за ухом. Он вообще-то предполагал, что...
Век космоса и научно-технической революции процедура уничтожения змея Горыныча и русалочки будет проще.
То есть настроен он был, как немцы перед Блицкригом и Дрангнахостом.
И некоторое неприятное и неожиданное переживал приблизительно так же, как немцы после разгрома под Москвой.
Но духом не упал и сказал гардеробщику:
«Я очень, значит, извиняюсь, но, кореш мой драгоценный, не описаюсь. Не на того напали. И ты, значит, тут пациентов не запугивай. Ты их вдохновлять должен, а ты...»
Гардеробщик обиделся и даже растоптал недокуренную пэл-мэл.
«Я очень, значит, извиняюсь»,
— еще раз повторил Фома Фомич, а про себя подумал:
«Ну и черт с тобой, ну и обижайся. А за эту, как ее, Валентину Адамовну...» —
он имена и отчество всегда хорошо запоминал, если для дела надо. —
«За эту ценную информацию спасибо. Теперь курс прямо на 6-й кабинет держать надо».
Валентина Адамовна, толстомясая, лет 40, вся в золотых украшениях и в тапочках на босу ногу, как только Фома Фомич закатал рубашку на животе, так сразу засуетилась, помолодела лет на 10, зарумянилась даже от возбуждения и восхищения. А когда Фома Фомич совсем обнажился, то все организационные вопросы оказались решенными моментально. Вне всякой очереди, сегодня же начнут. Все, что товарищ где-то и от кого-то слышал про ужасы...
Фома Фомич, конечно, на гардеробщика не ссылался. Еще тот, значит, и пригодится может. Незачем его закладывать.
Безобразно преувеличено. Конечно, запах неприятный, но она-то сама его всю жизнь нюхает, а ей молоко за вредность не выдают. От жира действительно другой запах, но это как раз и хорошо. Это как бы сигнал для врача, что пора остановиться.
По-морскому давать полный стоп.
В обморок действительно мужчины падают, но это для них типично. А, потому что к боли непривычны, ибо никогда не рожают, а женщины рожают. Б, в обморок падают мужчины не от боли, а те, кто плохо навокаин переносят или вообще уколов боятся.
Фому Фомича за морскую жизнь столько кололи от тропических лихорадок, холер, разных чум и тифов, что он, хотя и терпеть уколы не мог, но к ним привык.
В. Кое-где его изображение можно будет и не сплошь выжигать, а только по рисунку, что вовсе не больно. Г. Через полчаса его покажут невропатологу для консультации. И одновременно невропатолог, друг Валентины Адамовны, его сфотографирует, но без головы. Все врачи дают клятву Гиппократа и тайны хранят свято. Медкарту Валентина Адамовна заполнила на Фому Фомича собственноручно, а затем попросила посидеть четверть часика. Но сидеть не у процедурного кабинета, а где-нибудь поблизости. Его потом проведут без очереди. Но надо так это сделать, чтобы очередь не развопилась.
«Вот вам, значит, голубчики, и гутен морген.
подумал Фома Фомич, проходя мимо обыкновенных, записанных в очередь, имеющих рядовые пошлые татуировки или не догадавшихся покурить с гардеробщиком в подвале пациентов.
«С черного хода, значит, всегда тактичнее заходить, а вы тут и кукуйте до петухов».
Беззлобно и благожелательно подумав так, он нашел свободное местечко в уголке под стендом с заголовком
«О вреде самолечения».
И засел, отирая пот с лысины. В стрессовые моменты он иногда потел обильно. Ничего в этом хорошего, конечно, не было, ибо приходилось тратить валюту в инпортах на противопотные жидкости.
Кроме того, из массы специальных инструкций, в том числе и о поведении в спасательной шлюпке, Фома Фомич знал вред потоотделения. С потом уходит из организма соль. И вот именно из-за обессоливания люди и отдают концы, а вовсе даже и не от жажды.
Когда Фома Фомич обильно потел, то невольно вспоминал эту инструкцию и испытывал сожаление по той соли, с которой расставался.
«По вопросу потливости, папаша, в пятый кабинет».
Хрипловато сказала Фоме Фомичу девица, которая сидела рядом.
Ее бесстыжие коленки, ясное дело, видел отлично. Но глаз на девицу не поднимал, еще не до конца оклемался в мире эстетики.
А тут уж пришлось поднять. Рожа у девицы оказалась такой же бесстыжей, как и коленки. По роже тянулся от уголка левого глаза до середины щеки шрам. Шрам, ясное дело, был заштукатурен всякими пудрами.
«Из приблотненных»,
— сразу засек Фома Фомич.
«Где же это тебя, пригожие, значит, подпортили? И каким это, значит, перышком?»
«А вот папаша и не перышком, обыкновенный коготь».
«Ишь ты, чуть без глаза, значит, не осталось. Коготь-то чистый был, аль наманикюренный».
«Разбираешься, папаша»,
— одобрила знание Фомы Фомича девица и в виде награды поддернула 20-сантиметровую набедренную повязку
к самой, простите, талии.
И у Фомы Фомича даже в голове зашумело, как шумит от первой рюмки после длительного сухого периода.
«Не фулигань. Расскажи лучше, как дело было».
Хрипло, но по-отцовски тепло попросил Фома Фомич и подмигнул по-приятельски. Девица хохотнула и приспустила пояс стыдливости на пару дюймов.
«Седина в бороду, бес в ребро!» —
неодобрительно заметила дама, которая сидела напротив, в шляпке с вуалью. Вуаль была такая непроницаемая, что напоминала паранжу.
«Лысина в голову, бес в ребро!» —
строго поправила девица завуалированную даму, самим тоном давая понять, что их разговор с Фомой Фомичом – их личное дело, и она не допустит непосвященных в круг их интима.
«Но лысина у меня еще не стопроцентная, а корни еще такие ядреные, что мне бы вас двух и на один вечер не хватило, кабы я себя из рук выпустил».
И это были не пустые мыслительные похвальбы, а абсолютная истина. Корни у Фомича еще ядрились на полный ход.
«Но в данный момент он почему-то чувствовал необходимость и пользу держать себя с ободранной когтем девицей этаким папашей».
Какой-то инстинкт подсказывал ему такую форму поведения.
«Этот какой-то инстинкт был звериной силы и спасал его всю жизнь от лишних неприятностей».
Иногда спросит сосед по самолету или по купе:
«Вы кто по профессии?»
А Фомич вдруг:
«Счетоводом я, мил человек, в совхозе».
И сам не знает, почему он в данном разе не похвастался и не сказал:
«Капитан я, мил человек, дальнего плавания».
И вот потом оказывается, что сосед-то собирался его на какую-нибудь роскошную провокацию дернуть, на очко или преферанс, а как услышал:
«Счетовод из совхоза»,
так сразу и пересел к другому пассажиру, который с двумя институтскими значками на пиджаке.
Этот звериный силы инстинкт или внутренний голос опять же роднил Фомича с Сократом.
С той загадочной особенностью великого философа, которая в сократической литературе обозначается термином «демонион», то есть «демон». К демониону Сократ, как и Фомич, имел обыкновение прислушиваться еще с детства.
И Демонион даже в маловажных случаях удерживал его от неправильных поступков. Никогда...
Что в случае Фомы и Фомича Фомичева особенно важно.
Однако, не склоняя философа к чему-либо совсем уж определенному.
В частности, как всем известно, внутренний голос воспрещал Сократу заниматься политической деятельностью. В последнем случае мы опять видим схожесть Фомы Фомича с Сократом.
Ибо капитану Фомичеву тоже хватало ума не залезать далеко даже в пароходскую политику.
Фома Фомич пошел делать этакого папашу именно потому, что сидел в нем сатир.
Но сидел в глубоком подполье, загнанный в погреб социальными установками и служебным положением.
Девица же сильно действовала прелестями. Произошло какое-то прямое попадание ее коленок в сатирический центр Фомича.
Вот инстинкт Демонион и сработал, уберегая от неприятностей.
Ведь за сатирическую приятность мужчине обязательно надо платить неприятностью. Ободранная когтем подружки девица бесила в Фоме Фомиче беса, но в силу вышеизложенного...
И свеженькой гардеробной информации о происхождении косметологов от венерологов...
Он пошлого беса намертво придавил. Однако коленки и прочие прелести соседки вызвали такое возбуждение, что он вдруг понес ей...
Как возил через моря, океаны абсолютно все, даже жираф. И вот уж кто плюется всегда не ко времени, так это не верблюды, а как раз жирафы. Но еще хуже возить подсолнечные семечки. Вот везли 3 трюма семечек из Архангельска в Одессу. Так экипаж заплевал пароход до такой нетактичной степени, что и сказать нельзя. Не было, нет и не будет больше такого заплеванного парохода нигде и никогда».